Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте.
Благословите.
Благословение Божие пребудет со всеми нами.
Мы продолжаем беседу, очень сложную, о символе веры. Мы в прошлый раз говорили о днях творения. Отец Даниил, о чем пойдет речь сегодня?
Да, мы все продолжаем говорить о символе веры. Это наша тема на такие ближайшие и, может быть, в каком-то смысле продолжительные встречи. Действительно, христианское вероучение – это вещь очень важная для нас сегодня. Как бы ни казалось нам, что какие-то внешние вещи скрывают в себе принципиальное значение, но вот мы в первых наших программах это проговаривали. Я всегда говорю о том, что знание вероучения определяет суть, с одной стороны, нашей христианской веры и то, вот, каким путем нам следовать, идти и жить. Это на самом деле очень важно, и этому нужно уделять огромное значение. Не случайно святые отцы и церковь на протяжении всего своего существования, вплоть до нашего времени, вот как самую такую драгоценную жемчужину хранили вот эти все вероучительные истины, пытались их понять и применить в своей жизни, и для нас вот таким образом Евангелие, Священное Писание раскрыть. Так вот, продолжая тему учения о творении, мы, конечно же, приступаем к одному из важных аспектов этого учения. Это антропология, то есть учение о человеке, учение о творении человека. И здесь, конечно, мы находим для себя такой, ну, еще один важный смысл в том ключе, что рассказ о творении мира, он как бы вот таким образом перед началом повествования о происхождении человека неким образом замирает. И вот здесь для нас святые отцы, в частности Исаак Сирин, говорит так, я повторюсь, это было в наших предшествующих программах сказано, о том, что вот Бог творит мир ангельский, бессловесный, в тишине и молчании. Мир видимый Господь производит зиждительным словом «да будет». И вот этими словами, с этих слов начинается и заканчивается всякое творение в течение вот этих шести дней. А перед тем, как Бог сотворил человека, происходит, ну, некая вот такая пауза. И если так можно выразиться, конечно, современным языком, но в богословии, в богословской мысли это называется предвечным советом Божьим перед творением человека. Отсюда мы должны понимать, какое значение, предназначение, какую миссию и определение полагает Бог в совершении и произведя на свет человека. Мы говорили о том, что весь мир был создан Богом для того, чтобы его управителем, его царем, если можно так назвать, был сам человек. Отсюда и как бы вся повествование о творении происходит именно таким образом, от более простых существ, каких-то вещей. Вот эта повествовательная нить тянется к венцу творения, к самому человеку. И тварь как будто бы вот в ожидании своего властителя и царя замирает вот на какое-то мгновение, на какое-то время, перед тем, как в мир является управитель всего, в который Бог влагает свои важнейшие смыслы, ради которого будет все существовать в этом мире. И вот как бы это пафосно ни казалось, но весь пафос, конечно, рассыпается после истории о грехопадении. О ней мы будем говорить немного позже, когда вот завершим череду вопросов, связанных с творением человека и ангельского мира. Но вот грехопадение здесь так вот очень вносит серьезную корректировку, как казалось бы, но вместе с тем, как бы забегая вперед, я скажу о том, что вот те поставленные цели, задачи, которые Бог определяет первому человеку еще в раю, они, безусловно, никаким образом не меняются и после того, как совершается это глобальное преступление, которое, казалось бы, меняет всю систему координат, которую вроде бы как выстроил Бог для существования человека. Итак, о сотворении человека Богом говорится в первой и второй главах книги Бытия. В первой главе рассказывается, каким образом совершилось сотворение человека. Сначала Бог берет персть от земли и образует из нее тело. Ну, если это буквально вот как некую статую, если буквально понимать слова Священного Писания. Ну, а затем в это первоначальное творение, создание вдыхается, вдувается дыхание жизни, и человек, по слову Писания, становится душой живою.
Зачем вот эти подробные описания?
Да, сейчас скажем, зачем именно вот здесь речь идет о дуновении дыхания жизни. Это на самом деле не простое уточнение. Надо понимать, что для Священного Писания детали, они не бывают просто, так сказать, случайно написанными. Вот. Будь то это евангельские повествования, рассказы, будь то это, ну вот, то, что читаем мы здесь. То есть, это книги не исторические, да, может быть, в исторических книгах там как-то мы можем объяснить это, но если мы говорим концептуально об этих вещах, то они имеют для нас принципиальное значение. Итак, вот, зачем так подробно говорится, да, перст от земли, да, вот, опять же, происхождение человека. Земля не сама порождает человека, да, но Бог берет уже, кстати, вот эту вот некую существующую материю, и из нее производит человека. С одной стороны, с другой стороны, вот что это такое за дыхание жизни, которое вдунул Бог в лицо человека, и что из себя представлял человек до этого момента. Значит, подробность о дуновении нужно ее рассмотреть следующим образом, значит, вот в следующей последовательности. Для некоторых толкователей Писания усматривали вот в этом дуновении дыхания жизни в человека, ну, скажем так, дарование человеку бессмертной души. Вот мы знаем, что там животные, они тоже сотворены с душою, да, но человеческая душа от души животного отличается, да, ну, по крайней мере, согласно учению.
Поэтому делается такой акцент.
Ну, вот сейчас скажем, да. То есть отличается чем? Тем, что, ну, вот, так сказать, своими качествами и свойствами. Человеческая душа, согласно учению христианскому, является бессмертной. А когда мы говорим о, вот об этой мысли, она не совсем верна. Мы начали с того, что вроде бы вот как перст взял с земли, и было створено такое некое существо наподобие такой вот статуи, в которой вдыхается жизнь, да, и вот оно, так сказать, начало существовать, появился человек. Но это не совсем верно. Дело в том, что под дыханием жизни мы разумеем не дарование человеку, святоотеческая мысль разумеет, не дарование человеку души как таковой, а его божественное усыновление или запечатление Святым Духом своего творения. Первый человек был сотворен полноценным из тела и души. То есть не была такая глиняная статуя, да, в которую потом Бог влагает душу, и она зашевелилась. Опять же, вот этот процесс, он, ну, мы его видим как некую последовательность, да, вот вначале было сделано одно, потом было сделано другое. Об этом мы, например, говорили, когда рассматривали периоды творения, дни. Вот для нас они представлены бытописателем как, ну, некая последовательность. Да, вот первый день то-то, да, потом идет день второй. Но вот эта схематичность, она понятна нам, но одновременно с этим святые отцы, вот как мы заключали тогда еще в наших предшествующих программах, говорили о творении мира как о, ну, таких двух актах, да, создание первого вещества и произведение из него всего прочего. А дальше вот для нас оно вот такими периодами идет. То же самое и здесь, да, то есть Бог вдыхает дыхание жизни в человека, то есть запечатляя человека и усыновляя его Богу, себе, то есть. Вот в этом акте является над человеком, ну, некое такое ну, высшее Божье промышление, то, чего мы не видим в отношении всего прочего тварного мира, животных там, и так далее. То есть и здесь же Бог ну, творит, понятно, что его по образу и по подобию, к этому мы вернемся позже, но вот этот момент, он принципиально важен. Считалось древними, что с дыханием человека, да, вот именно с дыханием как таковым, таинственным образом сопряжена его тайна личности. И вот дуновение как таковое, особенно там в древнем мире из уст в уста, рассматривалось как действие, в котором передается нечто таинственное или как бы некая частица самого себя. Вот если мы вспомним с вами таинство крещения, там тоже священник использует вот этот образ дыхания или дуновения. Он такой библейский, древний. И связан вот
это параллель именно с этим.
Ну, безусловно, да, параллель именно с этим можно найти, потому что ну, вот все-таки крещение есть, что это духовное рождение, да, и здесь речь идет вот о рождении и творении первого человека. И вот таким образом этот момент совершается. То есть святитель Григорий Палама, тот, кто учил, да, о нетварном свете, он говорил так, что нетварная благодать укоренена в самом акте сотворения человеческой природы, вот именно в этом вот дыхании жизни. Поэтому замыслу Творца человек есть существо, которое изначально содержит в себе нетварную божественную благодать. И это вот важно, что как бы вот в этом дальнейшем ключе развития человечества, истории, его грехопадения, потом возвращения обратно, то есть вот эта вот благодать, она, может быть, теряется, она перестает быть действенной, но актуализируется уже и раскрывается в том, как Христос совершает спасение человека. Вот этот момент. То есть, и здесь такой вот еще тонкий нюанс. Мы можем задаться вопросом, ну вот, вот предвечный совет – вот перед творением человека по образу и подобию и так далее. А знал ли там Бог, да, о том, что человек согрешит и прочие-прочие вещи? Да, зачем вот это вот такой все сложный процесс?
И несмотря на то, что знал, все равно этот процесс не отменил.
Да, все равно этот процесс не отменил. А в любом случае Бог знал все, потому что он знает все, настоящее, прошлое, будущее, да, потому что для него нет прошлого и будущего, да, потому что время, как мы говорили, есть категория тварного мира. Бог находится вне этих тварных категорий, для него нету этого, для него все настоящее, что как бы абсурдно нам это не казалось, да, потому что ну, мы это себе представить не можем. Вот. Но тем не менее, вот этот предвечный совет, и в том числе святые отцы, говоря о предвечном совете, рассуждают об, ну, об этом неком таком вот таинственном божественном акте, как о решении, о боговоплощении, о том, что это совершит его спасение в дальнейшем. Ну, есть там слова Иоанна Златоустова о том, что, ну вот, да, Бог знал, что будет совершено зло, и прислушание, и падение, и грех, но вместе с тем он знал, что будут и праведники, и вера, и спасение, и боговоплощение, и так далее. То есть, ну, здесь, наверное, опять же, как-то образно применять тип каких-то вот чаш весов, но, тем не менее, возвращаясь к тому, что я сказал выше, что задача и цель, которую Бог определяет человеку, они не отменяются. И после даже того, как происходит, казалось бы, разрушение всего божественного плана. Но он не разрушился. Он был изначально таковым, но вот сложным. Ну, как-то непонятно это, может быть, порой вместить в себя, что ну вот зачем тогда все это надо. Но, тем не менее, здесь, мне кажется, принципиальным принципиальную роль играет еще и такое понятие, как свобода воли. Свобода воли, которая, об этом мы скажем, является свойственным и качеством человеческой природы, как образом божественным в человеке. И вот в совокупности это дает вот такую сложную картину мира, человека, его начала и, так сказать, продолжения. Итак, таким образом, сотворение человека, состоящего из души и тела, и вдуновение нетварной благодати, то, о чем мы сказали, нужно различать лишь логически. То есть вот, ну, вот нам представлена некая цепочка последовательных действий. В действительности это единый акт творения, в котором одновременно сотворяется и тело, и душа. Так? И одновременно сотворяемый человек запечатлевается благодатью Святого Духа и усыновляется Богу. Вот. Вот этот акт творения человека. Он принципиален. Отсюда и мы являемся, так сказать, чадами Божьими, а не чем-то иным. И этого мы не видим, да, в творении ангельской природы, ангельского мира, творении вообще всего прочего существующего.
Дед Даниил, хочется тогда вот какой вопрос задать. Да. Этого мы не видим, этой свободной воли мы не видим, которая указывает на божественную природу, связь с божественной природой. Почему тогда, мы же знаем, что первое грехопадение было среди ангелов, угу. и у них, получается, тоже есть свободная воля полностью?
Ну, безусловно, да, это так.
И у них, получается, тоже есть вот такая же связь?
Ну, Бог, сотворяя высших существ, да, к которым относятся ангелы и, безусловно, человек, наделяет их свободной волей. Зачем? Да, свободная воля. Как существ разумных и мыслящих, для этого, для развития этих процессов человеческой природе, человеку и ангелам дается свободная воля, чтобы эти процессы развивать и утверждаться в свободной любви к Богу. Мы об ангельской природе будем говорить чуть позже, но ангелы есть духи служебные, и их и ангельская природа от человеческой природы, безусловно, отличается. Но совершенство ангельской природы сейчас, они, конечно, превосходят человеческую природу, с одной стороны, но, с другой стороны, человек – существо высшее и более сложное. И согрешив человек ради спасения человека и человеческой природы в мир, воплощается Бог. Вот. А ангельская природа, да, ее падение оказывается, ну, опять же, частью некого такого служебного плана, которое, ну, вот, в наше настоящее время дает возможность нам через труд, через, опять же, работу над своей волей, свободной, заслужить и достичь желаемого результата. Итак, то есть свобода для разумных существ и мыслящих дана как возможность утверждения и совершенствования, утверждения в добре и совершенствования как такового. Но с ангельской природой здесь сложнее в каком смысле, что первый грех из-за свободы совершается, значит, высшим ангелом и вместе с ним частью ангельского мира, но и их свобода, она, падших ангелов, абсолютно заключена во зле. Свободный же выбор ангелов света – это свободный их выбор в служении Богу, и в этой свободе они, ну, обретают полную гармонию и счастье для себя, если так можно выразиться. Может быть, категория счастья, мне кто-нибудь поправит, она не свойственна, да, ангелам, но мне кажется, почему нет, да, это свободные, разумные существа, вообще-то, да, надо иметь это в виду, но, естественно, кстати, не такого порядка, как человек, хотя, ну, для нас они являются в человеческом образе, да, вот, ну, вот те откровения, которые нам известны. Так вот, то есть свобода имеет определяющее значение для свободно разумных существ в служении Богу и достижении конечной цели. Но единственный момент, что когда человек, согрешив из-за свободной воли, да, что тварь несвободная, она не может полноценно любить. То есть свойство любви, с одной стороны, она изливается на внешнее, но воспользоваться этой любовью полноценно может только лишь тварь свободная, существо свободное, которое может ответить на эту любовь взаимностью, а не по указанию. Вот. Поэтому любовь по расчету — это любовь по расчету, она несовершенная. Да? Отсюда мы вот не раз тоже говорили об этом, что вот как я себя как христианин вижу, почему мне надо вот эти какие-то там заповеди исполнять, там бесконечные там, или предписания, еще что-то. Что, потому что я боюсь, что меня накажут, да? Что я хочу что-нибудь получить, ну или потому что, ну вот, для меня Бог является моим отцом. Я понимаю себя как, ну, мыслю себя вот в категориях сына, отца, ну, имеется в виду, вот как вот сыновья любовь проявляется, как к своим родителям, да, почему я о них должен иметь заботу, какие бы они там ни были, да, у разных людей. Ну, вот потому что я их люблю, они мои родители, они меня породили, они мне что-то дали. Вот. Так вот, первые два, такие, первые два тезиса в этой позиции, они неверны, да, то есть мы исполняем заповеди не потому, что боимся наказания, не потому, что что-то хотим, вот, а это относится к категории любви. Если мы что-то хотим или что-то боимся, но это не любовь, это какая-то ерунда. Однако для человека его свобода, с одной стороны, сыграла отрицательную роль, да, человек пал, но вместе с тем Бог спасает человека, дает ему, ну, скажем так, вторую возможность для того, чтобы употребить эту свою свободу на благо. В ангельской природе такого нет, хотя, будем говорить о грехопадении, по мнению некоторых святых отцов, возможно, Бог, ну, а мы все-таки Бога позиционируем как абсолютно милосердного и абсолютно любящего Создателя, он и предлагал Денице, возможно, покаяние, как, например, предлагал первому человеку там, в раю, да, там, где они там спрятались. Но это, конечно, все образы, но тем не менее. Но предлагал дьяволу возможность покаяния до момента, и она, возможно, ему была представлена, до момента, как он не искусил, ну, точнее, искусил первого человека. Вот. Но это, конечно, тема грехопадения, мы к ней обязательно обратимся, она очень интересная и открывает для нас просто, ну, действительно очень важные смыслы, которые мы, как христиане, должны знать.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.